Глава 11. Царствование императора. Юрико, речка Городенко. Быстро перевязав раны Дмитрия от когтей монстра, который вначале даже протестовал, говоря, что это всего лишь царапины, мы углубились в лес, идя параллельно от реки. Сенсей, чтобы привлекать к нам побольше монстров, предложил время от времени исполнять хором наш японский гимн. «Царствование императора» Хиромори Хаяси. Дмитрий, конечно, слов не знал, но быстро выучился. Его японский был почти без акцента, что приятно удивляло. Видимо, все, что для него было важно, он делал тщательно. Пели мы 2 минуты, а потом шагали в тишине, прислушиваясь, удалось ли подманить очередного монстра. Минут через 10 тактика сенсея сработала. Я ничего не заметила, когда он вдруг схватил меня за плечо и показал на куст метрах в 7 перед нами. Рядом замерли отец и Дмитрий. Сначала я подумала, что куст как куст. Ну и что в нем такого? И только потом, приглядевшись как следует, увидела внизу его ненормальную рыжину. Все же май. Полностью спрятаться за молодыми листьями огромному монстру не удалось. Оттенок шерсти один в один, как у монстра, которого недавно мы убили. Мне стало досадно, что моя наблюдательность не на высоте. Сенсей он, несмотря на возраст, зверя увидел. Сенсей глянул на Дмитрия и кивнул. Русский все это время шел с 2 огромными топорами, по 1 в каждой руке. Увидев кивок сенсея, он один топор поставил лезвием на землю, прислонив рукоятью к бедру, а второй, схватив 2 руками за рукоять, метнул со страшной силой в куст, угодив в просвечивающую рыжину. Лезвием попасть не удалось, но удар принес ожидаемый сенсеем результат. Из куста, ломая его ветки, на нас вывалился очень злой рыжий монстр. Я как-то совсем не кстати подумала, что уменьши его раз в 20, была бы очень милая зверушка. Такую можно было бы и питомцем себе завести. Приносил бы по утрам тапки в постель, я бы ему и бант красивый повязала. Но странные мысли странными мыслями, а тело действовало на рефлексах правильно. Катану из ножен выхватила, да и в целом я сосредоточена и готова к схватке. Люблю это состояние. Хотя, конечно, до этого дня вопрос никогда не стоял о моей смерти в случае поражения. Монстр бежал прямо на Дмитрия, стоявшего с края справа, справедливо считая его причиной болезненного удара обухом тяжелого топора. Отец, шедший между мной и Дмитрием, отошел ко мне, чтобы дать тому пространство для маневра. В последнее мгновение Дмитрий широко шагнул вправо, присел, пропуская лапу монстра над собой, и выпрямился уже сбоку пробежавшего мимо зверя, дернув за ручку топора, лезвие которого запустил за его правую ногу. Резкий толчок вывел монстра из равновесия, и он покатился огромным рыжим меховым клубком по земле. Отец шагнул к нему, и его катана прочертила свой след по монстру, оросившись кровью и вызвав резкий визг. Спустя секунду монстр остановился, подскочил снова на ноги и низко угрожающе зарычал, уставившись на нас. Стало видно, куда пришелся удар катаны. Левое плечо зверя покрылось кровью.
«Ну, что же ты ждешь? Иди к нам!»
— ласково сказал сенсей, отходя подальше в сторону от меня. Я поняла, что он хочет дать мне большую свободу для маневра, а сама приготовилась нанести удар и немедленно отпрыгнуть в сторону, если монстр понесется на меня. Но монстр, казалось, колебался. Поочередно переводил взгляд с одного из нас на другого, словно прикидывая, кто из нас опаснее. Рычание стихло, и только тягучая слюна капала с клыков на землю.
«Гав!»
— громко сымитировал лай собаки Дмитрий и засмеялся. И это вывело монстра из раздумий. Он бросился на него. Мой отец снова успел полоснуть его катаной, в этот раз по правому плечу. А я, не раздумывая, прыгнула за монстром, когда он оказался ко мне полубоком, вонзив свою катану ему прямо в подколенную ямку. Монстр унесся от нас прямо на Дмитрия, но тот снова обманул его ожидания. Шагнув влево и нагнувшись, он снова проскочил под его просвистевшей над головой лапой
и тут же, распрямившись и оказавшись за спиной зверя, подскочил к нему еще на метр и ударил, широко размахнувшись топором. Обычным мэном, прямым ударом в голову. Но удар оказался такой страшной силы, что топор глубоко вонзился монстру в затылок, а он рухнул на колени. А затем, заставив Дмитрия выпустить рукоятку топора из рук, распластался, упав мордой в землю.
«Дмитрий, да ты убил его!»
— расстроенно произнес сенсей, единственный, кто в силу своего неудачного расположения не успел нанести ни одного удара монстру.
«Простите, сенсей, возможно, в следующий раз тварь окажется ближе к вам», — поклонился Дмитрий, прекрасно понявший причину расстройства учителя.
«Будем надеяться», — вздохнул сенсей. «Ну же, собирай призы и пойдем за следующим».
Дмитрий, наклонившись над тварью, хлопнул ее по спине. Тварь исчезла. Дмитрий поднял с земли призы. А я успел увидеть, что это стерженек и овал. Любопытно. Овалов в качестве добычи я еще не видела. А затем и сенсей, и Дмитрий застыли, словно увидели что-то. Мы с отцом недоуменно переглянулись.
«Возможно, они сейчас находятся в сеансе связи с той виртуальной сущностью, красивой девушкой, что мы недавно видели», — предположил мой отец.
«А я разговаривала с юношей, отец. Наконец получила возможность и я рассказать о своем опыте. А то при сенсее было как-то неудобно заводить об этом разговор. Вдруг сочтет это неважным и решит, что я пустая балаболка».
«Вот оно как», — удивился отец.
«Видимо, разговор ведет лицо противоположного пола. Даже и не знаю, зачем это придумали. Может, чтобы привлечь больше внимания к тому, что говорится?» Мы поговорили еще с минуту. Отец подтвердил, что написал маме и даже уже получил от нее ответ, что она немедленно начинает оформлять визу в Россию. Отец сказал, что на очередном привале свяжется с хорошим знакомым из московского МИДа, который сможет приказать сотрудникам посольства в России и в Бразилии ускорить оформление визы для мамы. Он ему тоже оказывал услуги, и он должен помочь. Наконец, оцепенение с сенсеем и Дмитрием спало, причем одновременно. Сенсей вздохнул и посмотрел на нас с отцом.
«Вы тоже все слышали?»
«Нет», — ответил отец.
«Понятно. Видимо, потому что это был второй убитый вами зверь, а не третий, как у нас»,
— ответил сенсей.
«Мы получили еще два приза и выбрали по первому информацию, как обычно. Итак, новость. То, что происходит, — это всего лишь закалка выживших землян для удовольствия господ, которые на каком-то аукционе в космосе приобрели право на эксплуатацию нашей планеты. Они планируют устроить на нас большую охоту, когда здесь появятся. Полностью хорошей новостью не назовешь, но полезной точно. И, в конце концов, мы тоже сможем охотиться на них, верно? По второму призу я уточнил, можно ли выбрать оружие с гарантией, что это будет холодное оружие. Решил посмотреть, что у них будет в арсенале. И вот итог».
И тут сенсей жестом фокусника извлек из-за спины длинный красивый клинок в ножнах. Меч в руках сенсея и напоминал катану, и отличался от нее. Рукоять по форме была похожа. Небольшой эфес, изгиб схож, а вот длина клинка явно не соответствовала привычной. Рукоять была фигурной, из светло-желтого, неизвестного для меня материала, а ножны были сделаны из сотен разнообразных геометрических фигур, на вид из ценных пород дерева.
«Сантиметров на 10 длиннее стандартной катаны расцвета кузнечного мастерства в 18-19 веках. Тогда нормой были мечи не длиннее 78 сантиметров»,
— словно читаемые мысли сказал сенсей.
«Но давайте посмотрим на сам клинок».
Европеец взял бы, да и отбросил ножны в сторону, выхватив клинок. Но, естественно, сенсей сделал все правильно. С уважением, держа полученный меч на ладонях, аккуратно сдвинул ножны в сторону, открывая часть клинка. Мы все втроем в естественном порыве приблизились к учителю, чтобы рассмотреть клинок получше. Максимальная толщина клинка у тыльной части не достигала и 3 миллиметров, а лезвие... Что касается лезвия, то я никогда не видел ничего заточенного более остро. Помимо этого, клинок был покрыт густой вязью точечных символов, совершенно мне непонятных.
«Заточка просто невероятна. Если еще и прочность не подкачает, то это чрезвычайно достойное оружие», —
прокомментировал сенсей и продолжил снимать ножны, пока полностью не обнажил клинок. Вязь символов покрывала его полностью. Кончик был заточен, что позволяло работать клинком и как рапирой. Впрочем, как раз это и было классической практикой для катан времен расцвета самурайства. С естественной для него легкостью и гибкостью, противоречащим неловким движениям, обычно присущим людям его возраста, сенсей опустился на одно колено, положил клинок на бедро плашмя и надавил ладонями одновременно на рукояти кончик. Клинок легко изогнулся сантиметров на 5, но едва давление ослабло, тут же восстановил свою форму. Сенсей, одобрительно подсокав языком, встал с колена и несколько раз, словно в поединке с тенью, взмахнул мечом в воздухе.
«Что я скажу?»
— вынес свой вердикт он.
«Не катана, но чрезвычайно достойный клинок. В руке рукоять лежит очень удобно, словно я родился с этим клинком. Прочность и гибкость материала выдающиеся. Катана могла и сломаться, вздумай я ее так сгибать. Баланс в 5 сантиметрах от эфеса — это привычно, а острота и вовсе невероятна. И описание очень интересно».
Только тут я, завороженная ранее всеми манипуляциями с клинком сенсея, обратила внимание на надпись, мерцавшую в воздухе над катаной.
«Похититель душ. Самозатачивающийся меч. Любительский уровень. Напоите клинок кровью 10 достойных противников, чтобы привлечь в него жизнь».
Привлечь жизнь? Похитить душу? Оживить клинок? И как это интересно!
«Я думаю, — заговорил снова сенсей, — что этот меч следует дать Юрико. Она в силу возраста меньше каждого из нас тренировалась с катаной, и ей будет легче привыкнуть к необычной длине клинка. Кроме этого, она очень хорошо обучается всему новому. Также, судя по описанию, в этом оружии не обошлось без магии, а мы уже решили, что именно Юрико у нас пойдет по этой части».
Сенсей с таким видимым удовольствием возился с клинком и так его расхваливал, что я была уверена, что он оставит его себе. И никакой ревности от такого ожидаемого развития событий не испытывала. Сенсей — лучший мечник из нас, и с таким оружием стал бы еще смертоноснее. А мы с ним в одной группе, так что это будет выигрышно для всех. Но мысль, что это будет мой меч, подняла в душе бурю восторга. «Спасибо, сенсей!» Подойдя, я бережно обеими руками взяла у него меч, оказавшийся легче, чем я ожидала по виду. «Я оправдаю ваше доверие?»
«Только не вздумай проверять остроту лезвия подушкой пальца, Ютян», — строго сказал мне сенсей. «Велики шансы, что его кусочек отвалится напрочь».
«Не буду, сенсей», — несколько испуганно ответила я, думая о том, что ведь действительно могла бы. Мне и в голову не приходило, что новый меч может оказаться настолько острым.
«Сенсей!» «Обнаружил, что мои уровни разблокированы, и я теперь 2-го уровня», —
заговорил Дмитрий.
«За это я получил свободный балл. Куда мне его лучше отправить, посоветуйте».
«Дмитрий, ты уже очень опытный воин, да и сам видишь свой расклад в интерфейсе», —
немного помедлив, ответил сенсей.
«Добавляй в ту характеристику, что у тебя слабее всего. Близость к совершенству в смертельной схватке битвы невозможна, если у воина есть очевидные провалы в быстроте или реакции, силе или ловкости. Не забывай про интеллект, интуицию и эмпатию. Надо как уметь просчитывать свои ходы в битве, так и чувствовать, что можно ожидать от противника. Проанализировав в целом все отраженные в интерфейсе характеристики, я могу с уверенностью сказать, среди них нет тех, которые не нужны стремящемуся преуспеть бойцу».
Дмитрий благодарно поклонился, получив учительское наставление.
«И, кстати, вот что мы получили за этого монстра!»
Он поднес к нам ладонь с призами.
«Конфигуратор для апгрейда любого оборудования на один уровень. Заряд плюс 3 к интуиции».
«Оборудования у нас пока никакого нет, так что прибережем этот конфигуратор на будущее. А по интуиции? Назовите мне, ученики, ваш показатель по этой характеристике».
9, — ответил мой отец.
6,
— сказал Дмитрий. 7. Последний, как и положено, самый младший, сказала я.
«Дмитрий, используй на себе», — ответил сенсей. «И выступаем. Время не ждет. Запеваем гимн».
Следующий монстр попался нам буквально через 5 минут. В отличие от предыдущего, этот не пытался поджидать нас в засаде. Он бодро вывалился из-под леска в 50 метрах впереди и помчался на нас, радостно всхрапывая и разбрызгивая во все стороны слюну с клыков.
«Ютян, вот и прекрасный шанс испытать твой новый клинок»,
— сказал сенсей.
«Давайте отступим в сторону. Дадим девочке проверить оружие в бою».
Как ни странно, оставшись одна перед лицом стремительно приближающегося огромного зверя, я почти не испугалась. Я больше гордилась оказанным мне учителем доверием. Встав в Гэдан-но-Камая, я расслабила руки, но ноги напрягла. 10 метров до зверя, 5, а вот он и рядом, и взмахивает лапами с огромными когтями, пытаясь меня схватить. Как и Дмитрий, в схватке с предыдущим монстром, делаю скользящий шаг вправо, наклоняюсь, позволяя огромной лапе пролететь над головой, вызвав порыв ветра, взметнувший мои волосы, и мой похититель душ с силой взрезает тело монстра под мышкой. Сенсей был прав. Меч чрезвычайно, ненормально остер. Никогда моя катана не смогла бы сделать такой глубокий разрез. Тут же на возвратном движении меча взрезаю спину завопившего от боли зверя. Кровь разлетается веером, и несколько капель попадает мне прямо в глаза. Делаю 2 широких шага назад, протирая одновременно глаза рукавом. Зверь полностью разворачивается ко мне, явно снова намереваясь напасть. Пасть раскрыта в яростном крике. Вижу, как сзади скользят к зверю фигуры сенсея и отца, и их катаны практически одновременно наносят удары. Сенсей бьет по ногам, стремясь перерезать жилы под коленями, опрометчиво повернувшегося к нему спиной зверя. Отец расчерчивает фонтанами крови загривок. И зверь, подчиняясь сигналам боли, вновь разворачивается. Вот только и отец, и сенсей уже в нескольких шагах от него, уступив место Дмитрию. Я вижу, что наши удары уже нанесли противнику серьезный ущерб. Он явно движется медленнее и сильно припадает на левую ногу. Топор Дмитрия, сверкнувший в лучах солнца вспышкой, прилетает из-за его спины, разрубая переносицу зверя. Правильно выполненный удар Мэн страшен и тогда, когда в руках воина деревянный меч, а уж когда это огромный топор. Зверь повержен, он падает ниц. Сенсей внимательно смотрит на раны, полученные монстром.
«Твой новый меч очень хорош в деле, Ютян. Можно, получается, брать вместо информации оружие, оговаривая условием выдачу именно холодного оружия»,
— с удовлетворением сказал сенсей.
«Ничего подобного по качеству этому новому мечу у нас на руках нет. Думаю, такой нельзя будет найти среди мечей с подтвержденным статусом национального сокровища. С нетерпением жду, что произойдет, когда он обогрится кровью 10 противников. С таким оружием мы словно попадем в легенды Средневековья, и, кажется, скоро уже ничто не сможет нас удивить».
Дмитрий, наклонившись, дотронулся до застывшего трупа зверя. Поднял лут и протянул нам на ладони знакомый карандашик и впервые попавшийся ромб.
«Элемент боевого костюма РЕ-78 уровня «Новичок». Один из 3 необходимых элементов для получения боевого костюма РЕ-78. Заряд плюс 3 к эмоциональной устойчивости».
«Интересно, Что это за боевой костюм такой?»
Задумчиво протянул сенсей.
«Есть ли смысл собирать на него эти элементы?»
«Позвольте сказать, сенсей». Решилась высказаться я, когда ни Дмитрий, ни отец такого желания не продемонстрировали. «Я смотрела недавно фильм «Алита. Боевой ангел». Там главные герои использовали боевые костюмы для усиления своих возможностей. При их помощи они могли очень быстро бегать, прыгать с огромной высоты, совершать немыслимые для человека акробатические трюки. Может быть, речь идет о подобном костюме?» Сенсей хмыкнул.
«Ну что же, чувствую, когда эти господа тут появятся, нам понадобится любая поддержка. Неспроста нам дают время подготовиться к их появлению. Видимо, их мощь очень велика. Не будем отказываться от боевых костюмов, если они на самом деле таковы, как показано в твоем фильме. Но ближе к делу. Назовите вашу характеристику эмоциональной устойчивости».
9, ответил мой отец. 9, повторил Дмитрий. 7, сказала я.
«Ютян, заряд твой. Используй и продолжим нашу охоту».
Зажмурившись, чтобы усвоить заряд, я обнаружила, что интерфейс мигает. Дождавшись, когда карандашик растворится в ладони, я открыла интерфейс. «Ура! Мои уровни оказались разблокированы. Я уже была 2-го уровня. И кроме того, у меня появилась мана — 40 баллов. Надо будет при первой же возможности проверить мое заклинание. Так же, как и у Дмитрия, у меня появился призовой балл. И куда же его девать?» Следуя совету сенсея, просмотрела свои характеристики. Самыми слабыми оказались регенерация и эмпатия по 6 баллов. Подумав несколько секунд, кинула призовой балл в эмпатию. «Я так понимаю, это способствует лучшему пониманию врага. А зная своего врага лучше, я снижу возможность неприятных ситуаций, в которых мне может понадобиться регенерация». «Сенсей, у меня 2-й уровень, и появилась мана. Теперь я могу использовать заклинание, которое вы мне дали. У меня 40 единиц маны, а для его использования необходимо 35», — сказала я сразу, как только открыла глаза.
«Очень хорошо»,
— одобрил сенсей.
«Сатору, проверь ты, что у тебя с блокировкой уровней».
Мой отец с удивленным видом закрыл глаза. Через несколько секунд их открыл.
«Сенсей, тоже 2-й уровень».
«Тогда распредели балл и выступаем снова», — распорядился сенсей.
Отец не сказал, куда кинул балл. Видимо, поступил по тому же принципу, как и я. И через полчаса, запев гимн, мы продолжили наше движение по лесу. Спустя полчаса на нашем счету оказалось еще 2 монстра. Освоившись, мы убивали их все быстрее и эффективнее. Нашей добычей стал еще один навык, который сенсей дал Дмитрию.
Навык «Критический удар. Новичок». Вероятность нанести критический удар увеличивается на 10%.
Также у нас появилось еще одно заклинание, доставшееся моему отцу.
Магическое заклинание «Полевой вихрь» позволяет сформировать на определенной территории полевой вихрь. Объем полевого вихря, густота, скорость перемещения и время существования зависят от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта.
Сенсей, выдавая его отцу, пояснил.
«У Ютян пока еще слишком мало маны, чтобы использовать сразу 2 заклинания. Ты, девочка, по-прежнему будешь нашим экспертом по магии. Но некоторые заклинания мы раздадим и другим членам группы, чтобы повысить ее эффективность. При необходимости сможем быстро использовать сразу 2 отвлекающих внимание противника заклинания. И твоего двойника, и болевой вихрь твоего отца».
А 2 стерженька плюс 5 к силе и плюс 4 к ловкости сенсей дал моему отцу и мне. В результате распределения произошел впервые на моей памяти бунт против сенсея. Начал его Дмитрий, возмущенно сказавший.
«Сенсей, Это совершенно никуда не годится. Вы раздаете все призы, ничего не оставляя себе. Я чувствую себя от этого просто ужасно».
Его, совершенно неожиданно для меня пришедший в ужас от такого варварского подрыва авторитета учителя, невозможного для почтительного японца, поддержал мой отец. «Дмитрий прав. Как хотите, сенсей, но следующие призы теперь ваши». Сенсей глянул в мои круглые от удивления глаза и усмехнулся.
«Ну что же, если таково ваше пожелание, так тому и быть».
«Так это был тест», — догадалась я. «И Дмитрий с моим отцом его, похоже, успешно прошли. А я... я и не обратила внимания, что сенсей ни разу ничего не взял себе. Эгоистичная дура».